В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Это «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Я приветствую всех наших слушателей, которые только присоединились к нам в эфир. Напоминаю, что у вас есть возможность не только слушать нас, но и смотреть. Заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть возможность оставлять свои комментарии прямо под трансляциями. Ну и да, нас можно слушать на средних волнах, на FM-волнах. И если вам удобнее позвонить нам по телефону в прямой эфир, у вас есть возможность это сделать. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма, а 044-490-2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Сегодня в нашем эфире в ближайшие 45 минут мы будем говорить об отношениях между Украиной и Европейским Союзом, об отношениях между Россией и Европейским Союзом и о том, как Европейский Союз может повлиять на решение крымского вопроса. Дело в том, что в Брюсселе сегодня, 6 октября, проходит 22-й саммит Украины. Украина, Европейский Союз. Мероприятие будет первым реальным двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, проведенной физически в Брюсселе с момента начала пандемии COVID-19. На мероприятии не будет присутствовать, как планировалось ранее, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, поскольку в понедельник стало известно о том, что во время поездки в Лиссабон в прошлый вторник она контактировала с носителем коронавируса. По этой причине президент Еврокомиссии самоизолировалась, об этом сообщает агентство Интерфакс Украина. Встреча должна была стартовать в 17:30 по крымскому времени. Мы будем следить за развитием событий, возможно, даже в режиме реального времени. Информировать вас о том, какие заявления уже сделаны в ходе саммита. В саммите примет участие президент Украины Владимир Зеленский. От Европейского Союза будет участвовать президент Европейского Совета Шарль Мишель, а президента Еврокомиссии будет представлять высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Что нам известно о саммите и при чем здесь Крым? Саммит Украина Европейский Союз – это традиционно платформа для обсуждения текущего положения дел и перспектив двухсторонних отношений. Отмечу, что развитие стратегических отношений с Европейским Содружеством – это один из приоритетов принятой в сентябре стратегии национальной безопасности Украины. Между Украиной и ЕС, можно напомнить, подписано соглашение об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Европейский Союз последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Так, на данный момент в санкционном списке Европейского Союза 177 физических лиц и 48 юридических лиц, организаций из России или временно оккупированных территорий Украины. Речь идет о санкциях за агрессию России в Крыму и на Донбассе. На прошлой неделе в офисе президента Украины сообщили, что особое внимание на саммите будет уделено ситуации с безопасностью на Донбассе и усилению координации усилий Украины и Европейского Союза с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан. Но подробнее о том, какие ожидания от этого саммита, возможно, есть уже какие-то первые заявления. У нас есть возможность расспросить об этом подробнее у нашего коллеги Ростислав Хотин, журналист украинской редакции «Радио Свобода», с нами на прямой связи из Праги. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы напомнить нашим слушателям, что предыдущий саммит Украина-ЕС состоялся в июле 2019 года. Ростислав, вот какие ожидания от этого саммита? Да, президент Украины Владимир Зеленский уже бывал на таком саммите в летом прошлого года, но тогда он только-только начинал свою работу на должности президента Украины. С чем поехал в Брюссель на этот раз?
Ну так, справді, тоді був саміт, але то він, справді, ще було до виборів українського парламенту, президент Зеленський щойно переміг на виборах, тоді були, він зустрічався з керівниками Європейського Союзу, які восени залишали свою посаду, от Європейський парламент мінявся, а це вже, так би мовити, зустріч з новими керівниками, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен, а також з Шарлем Мішелем, президентом Європейської Ради, тобто це вже нова команда в Брюсселі, і це такий перший справжній саміт 22-й України є за президентства Зеленського. Які головні питання? Ну, по-перше, взагалі підтвердити, так би мовити, європейський вибір України і в проєкті резолюції цього саміту, підсумків цього саміту, які мені вдалося подивитися, там є підтвердження те, що Європейський Союз вітає європейські устрімлення і європейський вибір України, а також наголошується на тому, що посилити роботу над виконанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом і зоною вільної торгівлі. Різні, так би мовити, трошки підходи, можливо, в Європейського Союзу і в Україну зараз, Києва і Брюсселя. Київ більше зацікавлений в питаннях економіки, економічної співпраці, допомоги фінансової, посилення експорту до Європейського Союзу, тобто більш такі прагматичні економічні інтереси. В той час, як Європейський Союз більше на політиці наголошує на важливості боротьби з корупцією, на антикорупційних захисті антикорупційних органів, на судовій реформі, на реформах економічних взагалі в Україні, тобто трошечки, так би мовити, різні, можливо, бачення, але в принципі саміт має всі нагоди стати успішним, хоча деякі моменти не будуть на ньому згоджені. Ну, наприклад, Європейський Союз зараз є найбільшим торгівельним партнером України. Європейський Союз не залишив Україну, коли коронавірус, ця пандемія в Україні без допомоги було виділено 1,2 мільярди євро. Спочатку макрофінансової допомоги, потім 690 просто як такий чек, так би мовити, дали Києву на боротьбу з коронавірусом. Також буде тема, вже візит почався сам десь 2-2,5 години тому, і перша зустріч з Шарлем Мішелем, президентом Європейської Ради у Зеленського, потім Урсула фон дер Ляєн ще приєднається. Так що програма дуже насичена. Що ще буде обговорено під час цього візиту? Ну, по-перше, Європейський Союз хоче, щоб всі антикорупційні органи, які створені в Україні, це важливо дуже, не були під якимись постійними загрозами, атаками, наступами. Це і стосується і Національне агентство боротьби з корупцією, НАБУ, антикорупційного бюро, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і щоб привітали створення Вищого антикорупційного суду. Тобто, щоб ці всі органи, які створені, вони могли працювати, вони постійно відбивали якісь атаки і наступ. Бо навіть деякі депутати Європейського парламенту хотіли під це підв'язати питання безвізу. Тобто, якщо буде серйозний наступ на антикорупційні органи, не буде боротьби з олігархами, не буде боротьби з корупцією, то можуть і безвіз забрати. Але цього не буде. Тобто, в принципі, Брюссель дає сигнал, що поки що безвізові нічого не загрошує, так що українці можуть і далі, ну вже після коронавірусу, їздити спокійно до Європейського Союзу. Далі, ще які питання? Ну, буде обговорено також дуже важливе для України питання промислового безвізу. Це, так мовити, безвіз, який для промислових товарів. Тобто, що вся сертифікати, всі ліцензії на експорт українських продуктів, продукції української, товарів України, можуть отримуватись на українській території від українських органів. Тобто, не треба чекати якусь сертифікацію, дозволу на експорт від органів Європейського Союзу. Тобто це значно полегшило б і дуже сильно збільшило б український експорт до Європейського Союзу. Тобто це питання буде обговорено і буде підтверджено, так мовити, інтерес тому, щоб Україні дати цей промисловий безвіз, як його називають. Також серед транспортних питань Україна хоче збільшення дозволів на транзит польською територією і територією сусідів членів Європейського Союзу для своїх вантажного транспорту, щоб теж збільшити експорт. Це питання з Варшавою пробуксовує. Польща не дає багато дозволів, як хотіла б Україна. Тому Київ хоче винести це на рівень Брюсселя, так мовити, підняти вище, щоб не було на двосторонньому порядку денному. Також буде питання обговорено відкритого неба, приєднання України до угоди про спільний авіаційний простір. Це б дозволило, якщо б приєднання було, б казали, що вже може бути підписана ця угода прямо от сьогодні в Брюсселі, але це питання ще кілька тижнів тому злетіло, тобто воно не буде підписано. Ну і поспіху немає, тому що коронавірус, багато авіакомпаній не літають, подорожі впали. Тобто, але питання залишається, це дуже важливо, тоді лоукости можуть літати в Україну, українські лоукости в Європу можуть літати набагато активніше. Це б, так мовити, збільшило потік пасажирів і туристів між Україною і Європейським Союзом у майбутньому. Ну, ще інші які питання. Ну, східне партнерство буде обговорено.
Ростислав, если позволите, вы сказали, что у вас была возможность ознакомиться с проектом резолюции, которую мы услышим уже официально по итогам саммита. Вот я тут хотела бы упомянуть о том, что ранее в этом году руководство, представители руководства Украины неоднократно заявляли о намерении создать международную платформу переговоров по Крыму, активно призывают, в частности, европейских партнеров к этой платформе присоединиться. Возможно, в этой резолюции, в проекте упоминалось что-то о Крыме, в частности, о возможных совместных усилиях по деоккупации?
Ну, я тільки можу сказати, я це не пам'ятаю, бо він дуже великий цей, хоча я його бачив. Але я можу сказати, що перед буквально візитом до Брюсселя, перед самим візитом, президент Зеленський дав інтерв'ю політико, європейському виданню «Політико EU», і він сказав, що головне питання, яке він з собою ставить в Брюсселі, це прохання до Європейського Союзу тримати санкції проти Росії і підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Так що питання санкцій дуже обговорюється, а санкції введені і за Крим, і за підливання масла в вогонь конфлікту на Донбасі з боку Росії. Так що питання санкцій Зеленський дуже поставив сильно на порядку денному. Він взагалі там інтерв'ю каже, що це його буде одне з головних, щоб Європейський Союз і далі систематично продовжував санкції проти Росії, і щоб жодних послаблень санкцій і жодного тим більше скасування, поки Росія не виконає всі умови і на Донбасі, і Криму, і щодо Криму, не було. Так що це питання дуже обговорюється. Я не знаю, чи воно потрапить в остаточний варіант резолюції, це ще під питанням. Але в інтерв'ю він сказав, що це номер один для нього пріоритет. Це от питання санкцій і солідарності з боку Європи з Україною. От, ну, так стадію говорить про міжнародну платформу, і поки що ще, хоча, ну, є певне розуміння, що без прогресу на Донбасі Кримом займатися важко, але останні місяці Україні вдалося підняти Крим дуже високо на радарах також, бо раніше Донбас, так би мовити, затьмарював, і Крим, ну, було важко тримати два питання під увагою України і Заходу, але, в принципі, Київ спромігся Крим підняти вище, і ці розмови про цю платформу деокупації Криму, вони ведуться, зараз просто обговорюється, як це може бути механізмом, які країни там мають бути присутні, чи Європейський Союз буде як Європейський Союз представний, чи окремі держави будуть, як Німеччина, там, наприклад, чи Румунія, там, чи Болгарія окремо будуть представлені. Ну, тобто, це я так називаю країни, які десь витали, обговорювались. Але ясно, що про Крим теж буде говорити Зеленський в Брюсселі.
Буквально один ще короткий вопрос. От к вам, як чоловіку, який слідить за тим, що происходит в Європейському Союзі, не тільки Україна, но і страны Європейського Союзу переживають пандемію коронавірусу. Кроме того, ми бачимо і протести в Білорусі, і обострение ситуации в Нагорном Карабахе, есть чем заняться ЕС в последние месяцы. Можно ли сказать, что вот те вопросы, которые важны для Украины, они в Европейском Союзе на фоне всех важных политических событий в регионе или же в сопредельных государствах, что украинские вопросы остаются важными для Брюсселя?
Ну так, тобто, ну, наприклад, ви згадали, що важливо для України, яке практичне, прагматичне для українців зараз. Ну, наприклад, Зеленський збирав, як він сказав, інтерв'ю, він збирається в Брюсселі запропонувати Європейському Союзу, що коли буде вже така, по коронавірусу, наприклад, буде така вже серйозна, вироблена, надійна вакцина, що Україна готова, щоб ця вакцина вироблялася теж на її території. Тобто, щоб українцям було в цій гонці, за гонитві за майбутньою вакциною, щоб і українцям теж дісталася вона першим, і Україна готова робити на своїй території, і щоб Європейський Союз, так мовити, допоміг цим. Тому що такий є момент практичний для українців. Щодо інших питань, ну, звичайно, ситуація міняється. Білорусь, Нагорний Карабах зараз останні місяці. Але, в принципі, ну, немає тієї втоми щодо України, про яку часом скептики і песимісти говорять, що от вже втомилися від України. Ну, не можна втомитися від країни, яка дуже важлива, має геополітичне, таке географічне розташування, геополітичне значення. Тому ясно, що є трошки втома від того, що хочеться все набагато швидше і радикальніше, і щоб були більш результативні і набагато швидші зміни. От цьому є втома. Але від самої України, від її значення, це Брюссель дуже добре розуміє, звичайно. І в цьому якраз дуже заслуга велика Києва, те, що тепер уже раніше американці, можливо, краще розуміли, а тепер уже Європа, Європейський Союз теж розуміє значення України геополітичне. Це десь ясно, що це за останні, після Революції Гідності це сталося.
Спасибо вам большое. Это был журналист украинской редакции «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Мы поговорили с ним о саммите Украина-ЕС, который вот незадолго до нашего эфира начался в Брюсселе. Напомню, что это 22-й саммит Украина-ЕС. Отправился в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский. Ну и важность этого саммита на фоне пандемии коронавируса в том, что это первый такой реальный двусторонний саммит Евросоюза с третьими странами, имеется в виду не с партнерами внутри Евросоюза, который будет проведен в офлайн-режиме в Брюсселе. Будем смотреть, как будут развиваться события. Вот у меня параллельно тут открыты очень много разных вкладок. Постараюсь все важные новости с этого саммита вам сообщать. Я напомню, что пока в Москве отрицают саму возможность переговоров о деоккупации Крыма. Это, возвращаясь к теме международной платформы, переговорной относительно деоккупации Крыма. Позиция российского руководства нам известна, что Крым является частью России, но Украина и международное сообщество аннексию Крыма не признают. И тут можно вспомнить о том, что незадолго до саммита Украина-ЕС в Киев приезжал Жозеп Боррель, который является высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики. Он по итогам своего визита опять-таки отметил, что Европейский Союз не признает аннексию Крыма. Упомянул наш коллега Ростислав Хотин о том, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита дал интервью изданию «Политика Европ». Он, в частности, сказал, что курс Украины не изменен. Он в направлении Европейского Союза и стремление Украины стать членом Евросоюза. Также Владимир Зеленский отметил важность санкций Европейского Союза в отношении России за Крым и Донбасс. Ну и можно также упомянуть о том, что в этом интервью, перевод которого размещен на сайте президента Украины, Владимир Зеленский отметил необходимость диалога с Россией и непосредственно президентом этой страны Владимиром Путиным. Владимир Зеленский добавил, что возвращение удерживаемых лиц никогда бы не произошло, если бы, цитирую, у нас не было диалога с президентом Путиным. Сделаем небольшую паузу и продолжим обсуждение.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалий». В студии для вас работает Елена Римовская. И сегодня мы говорим о саммите Украина-ЕС, который начался в Брюсселе и как раз сейчас продолжается. Можно отметить, что в офисе президента Украины в преддверии саммита за несколько дней до рассказали о том, что особое внимание на саммите будет уделено ситуации с безопасностью на Донбассе и усилению координации усилий Украины и Европейского Союза с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан. И тут я напоминаю о том, что на протяжении года украинское руководство делает заявление по поводу того, что будет призывать своих западных партнеров присоединиться к международной платформе переговорной относительно будущего Крыма, в частности, деоккупации Крыма. К нам присоединяется в эфир Оливер Лооде, эксперт Эстонского института по правам человека и бывший член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Оливер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вам за присоединение к нашему эфиру. Вот по вашим оценкам, по вашим наблюдениям, интересна ли Европе, Европейскому Союзу идея Украины о переговорной платформе по Крыму? Как вы можете оценить шансы официального Киева на то, чтобы привлечь своих партнеров внутри ЕС к этим переговорам?
Ну, я думаю, даже здесь не первый вопрос в том, насколько это интересно ЕС, но насколько это приоритетно для Украины. Если это важно для Украины, тогда об этом нужно говорить. Конечно, сейчас ситуация такая в Европе, где, наверное, вопрос Украины целиком и в том числе Крыма, может быть, не настолько приоритетный, как несколько год назад, в том числе из-за коронавируса, из-за экономического кризиса и так далее. Но с другой стороны, если посмотреть на то, что сейчас происходит в мире, то можно и найти таких факторов, которые как-то могут делать вопрос Крыма более приоритетным и актуальным. Я имею здесь в виду сейчас конфликт на Горном Карабахе, который, в принципе, показывает, что стратегия замороженных конфликтов не работает. Это, в принципе, откладывание решения проблемы, откладывание с ценой кровопролития в будущем. И я думаю, что это такой один рычаг, на что можно нажимать, чтобы показать, чтобы для ЕС и также других партнеров, что, что не допустить такой, такой сценарий в будущем.
Вот если мы говорим о том, что для Украины остаются актуальными как вопросы мира на Донбассе, так и вопросы деоккупации Крыма, действительно вопрос боевых действий на Донбассе, он кажется приоритетным, потому что ну, там идут боевые действия, да, так или иначе. Вот в этих условиях, когда Донбасс в какой-то степени, эта тема, она закрывает, да, собой крымский вопрос, как сделать пути, поиски путей решения крымского вопросы деоккупации Крыма привлекательной, да, для международных партнеров, без которых, очевидно, Украина не обойдется в этой ситуации.
Да, но вот о том, о чем я раньше говорил, это то, что даже может быть вопрос не в том, как это сделать привлекательным, но как показать, в чем является цена, если не заниматься с темой Крыма. А цена может быть именно откладывание кровопролития в будущем. И это здесь должен быть серьезный такой момент, для ЕС, чтобы продумать вообще, какая разумная стратегия, в том числе ну, из-за геополитических соображений, а также гуманитарных. Возможно, что именно такая стратегия международного платформа в поддержку Крыма, это является своеродным таким гуманитарной миссией, чтобы решить проблемы именно дипломатически. И это тот, я думаю, такая аргументация, которая, в принципе, для ЕС могла бы подойти. Но, я думаю, цель не в том, что сделать вообще вопрос привлекательным. Ничего привлекательного здесь нет. Я думаю, все члены ЕС хотели бы заниматься с другими проблемами, чем решением вопроса Крыма. Это что-то, что просто нужно сделать в первую очередь из-за интересов Украины.
Буквально один еще вопрос. Вы сами сказали и о том, что представители члены ЕС хотели бы, возможно, заниматься какими-то другими вопросами, и упомянули о том, что, возможно, внимание, да, к украинскому вопросу, оно все-таки немного ниже, чем оно было там в 2014-2015 году. Но все же мы видим, что Европейский Союз, он последовательно продлевает и санкции в отношении России за агрессию в Крыму и на Донбассе, но какой ценой и насколько едины члены Европейского Союза в том, чтобы вот каждый год принимать это решение, насколько трудно это дается, возможно, вы знаете по своим данным.
Ну, кажется, что с каждым годом это все-таки становится сложнее, потому что и может быть более рискованно, потому что и внутри ЕС есть члены ЕС, которые, может быть, не так уж принципиальные в этом вопросе, которые более заинтересованы в хороших экономических и других отношениях с Россией. Так что, думаю, в этом плане время не идет в пользу Украины. И возможно, с другой стороны, конечно, есть довольно надежные партнеры для Украины в Европейском Союзе, которые и останутся. Но в Европейском Союзе 28 членов государства, и также несколько из них могут торпедировать какие-то процессы. Но я бы хотел сказать, что, может быть, хотя сейчас мы говорим о саммите ЕС и Украины, но, конечно, только Украина не может все ставки на ЕС делать. Нужно посмотреть на мир более целиком, в том числе думать о роли США, в том числе о разных сценариях после президентских выборов. И также думать о Великобритании, которая уже не член ЕС, но все-таки важный политический игрок. И, возможно, думать также в контексте Будапештского меморандума, потому что это именно, по-моему, скажем так, цивилизованные государства, которые являются сторонами Будапештского меморандума, то есть США, Великобритания, позже Франция подключилась. От кого, возможно, нужно начать это, скажем, мобилизацию такой международного платформы?
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Оливер Лаоды, эксперт Эстонского института по правам человека. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня отталкиваемся от того, что вот как раз в то время, когда мы обсуждаем эту тему в эфире, в Брюсселе проходит 22-й саммит «Украина-Европейский Союз». Анонсировали темы, которые будут обсуждаться в рамках этого саммита. Это не только экономическое содружество, это не только сотрудничество в плане реализации каких-то важных для Украины реформ, но заявляли в офисе президента Украины о том, что особое внимание на саммите будет уделено ситуации с безопасностью на Донбассе и усилению координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан. Мы вот для того, чтобы сбалансировать, конечно же, наш эфир, и так или иначе у нас тут возникает тема России, мы перед эфиром искали какие-то свежие заявления Министерства иностранных дел России относительно отношений с Брюсселем, с Европейским Союзом. И на самом деле долго искать не пришлось, потому что одно из последних выступлений тематических главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова было 5 октября на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в Москве. Сергей Лавров обрушился с критикой на Европейский Союз. Можно с этой речью ознакомиться на сайте Министерства иностранных дел России и возложил именно на Брюссель ответственность за ухудшение отношений между Россией и Европейским Союзом. И можно тут один такой небольшой фрагмент процитировать из этого заявления. «До сих пор, считает Сергей Лавров, нормализация отношений искусственно увязывается с тем, как будут выполнены минские договоренности». Вот в этой своей речи Сергей Лавров, в частности, обвинил Европейский Союз в том, что он поддержал митингующих в Киеве в 2014 году. Можно сюда же, в эту тему саммит Украина-Европейский Союз, упомянуть о теме, которую мы обсуждали в нашем эфире на прошлой неделе. Мы рассказывали вам о том, что Совет Европейского Союза принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, причастных к строительству Керченского моста. Можно напомнить, что эти санкции появились летом 2018 года, после открытия автомобильного движения по мосту, и на прошлой неделе список был дополнен несколькими физическими и юридическими лицами. К нам присоединяется в эфир Иван Преображенский, кандидат политических наук и эксперт по Центральной и Восточной Европе. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы упомянули об усилении санкций в отношении России за строительство Керченского моста. Вот что бы вы могли сказать об отношениях России и Европейского Союза в последние годы вот на фоне как раз этих самых санкций? Вот соответствует ли риторика министра иностранных дел Сергея Лаврова реальному положению дел?
Ну, она соответствует в той части, что эти отношения действительно продолжают ухудшаться. Они ухудшились не только после аннексии Крыма, то есть на этом процесс, скажем так, не остановился. Аннексия Крыма, военные действия на востоке Украины. Сейчас это Беларусь и отравление Алексея Навального. Сегодня, собственно, Международная ассоциация по организация по нераспространению химического оружия предоставила свои официальные уже данные по этому отравлению. Россия постоянно противостоит Европейскому Союзу, ее постоянно не устраивает позиция Европейского Союза, и Россия постоянно, что касается Минских соглашений, утверждает, что она выступает исключительно в качестве посредника, нет, и, соответственно, никакие претензии на нее распространяться по даже невыполнению Минских соглашений не должны.
Действительно, мы слышали еще и о намерениях Европейского Союза ввести новые санкции в отношении России в случае, если отравление Алексея Навального будет доказано, имеется в виду факт отравления. Вот если мы говорим о санкционной политике того же Европейского Союза в отношении России, руководства России, приближенных к руководству России людей, насколько эти санкции влияют на решения, которые принимаются в Кремле, и вот в том виде, в котором они сейчас есть, эти санкции?
В том виде, в каком они сейчас есть, они влияют в том плане, что они являются постоянным ограничителем. Основная часть санкций, которая волнует действительно Россию с самого начала, собственно, с момента аннексии Крыма, это санкции финансового характера, которые не позволяют российскому бизнесу, российским предприятиям перекредитовываться на Западе. Вторая важная часть санкций – это так называемые секторальные санкции и запрет на поставки отдельных промышленных, скажем так, товаров. Вот сейчас идет большой скандал. Шведская компания не поставляет на завод газ некий, я не будучи техническим специалистом, боюсь ошибиться, некое оборудование, которое позволяет производить запчасти, что-то типа пресса для того, чтобы его починить. Это уникальное оборудование, заменить его нечем, газу. Получить нигде к нему запчасти газ не может. Соответственно, один из крупнейших оставшихся на территории России, собственно, российский завод, встает. Вот оно, результат тех санкций, которые продолжают сейчас действовать. Но Россия ожидает и новых санкций. С большой долей вероятности это будут снова персональные санкции и финансовые санкции дополнительные. И это влияет в том плане, что российское руководство ведет себя крайне нервно и местами даже истерично. Поведение в связи с отравлением Алексея Навального абсолютно неадекватное. Попытки обвинить Алексея Навального в том, что он является агентом ЦРУ, все это звучит как плохой анекдот, но тем не менее является официальными заявлениями Кремля, по сути дела, поскольку исходит от пресс-секретаря президента Владимира Путина. То есть мы можем говорить о том, что Кремль с одной стороны утверждает, что его это никак не волнует, и он спокойно продолжает свою деятельность. С другой стороны, мы наблюдаем определенную панику, поскольку в Кремле не вполне понимают, какими конкретно будут в этот раз эти санкции, а с учетом избирательной кампании в США не понимают, как поведут себя и американцы. Помимо Европейского Союза есть и этот существенный фактор. Но что касается Беларуси, тут Кремль вряд ли боится, потому что даже те санкции, которые, собственно, против белорусского руководства были введены, они, мягко говоря, не страшные для него. Нет, и, скорее всего, Кремль рассчитывает, что получит в худшем случае что-то подобное. Нет, поэтому вот Алексей Навальный сейчас – это основная санкционная тема для Кремля.
Мы цитировали интервью президента Украины Владимира Зеленского в преддверии саммита в Брюсселе, и в этом интервью изданию «Политика Европ» Владимир Зеленский сказал о том, что диалог с Россией и, в частности, с президентом России Владимиром Путиным должен быть. По вашим наблюдениям, хочет ли Владимир Путин общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским? Стоит ли рассчитывать на какой-то прогресс и в вопросе Крыма, и в вопросе Донбасса в случае, если такой диалог состоится?
Я не думаю, что это будет диалог, к сожалению. Владимир Путин, в принципе, не настроен на диалог и ни с кем уже достаточно давно диалогов не ведет. Нет, практически всегда это оказывается монолог Москвы. Если другая сторона на монолог Москвы не согласна, нет, то Москва срывает так или иначе переговоры, прекращает их. Мы сейчас слышим, уже слышали несколько заявлений подряд о том, что Минские соглашения не работают и вообще никакие соглашения с Украиной не работают. Безусловно, нет, это в том числе и переговорная позиция. То есть Москва ужесточает накануне возможного возобновления переговоров свою позицию для того, чтобы попытаться выторговать что-то большее. Но в реальности, именно психологически, это отвечает, скажем так, внутреннему настроению российского руководства. Оно уверено, что весь мир настроен, что называется, против него, что оно бьется в одиночку, никаких союзников у него нет, и никаких переговоров оно вести не готово, потому что оно не доверяет никому. Нет. Даже своим ближайшим бывшим союзникам, как Александр Лукашенко. Что уж говорить здесь про Украину, нет, которая Кремлем считается одним из ключевых противников России сегодня.
Ну вот вы сказали о том, что не очень настроены в Кремле на переговоры. И вот тут я хотела бы спросить вас по поводу этой инициативы Украины создать международную переговорную площадку по Крыму. В Украине, в руководстве Украины признали уже, что да, поскольку Россия не хочет даже говорить о перспективах Крыма, что не рассчитывает Украина особо на то, что Россия присоединится к этой переговорной площадке. Но вот тут вопрос, а есть ли тогда смысл в этих переговорах, если в них не будет участвовать Россия, которая Крым непосредственно аннексировала?
Я полагаю, что смысл в этом есть, и смысл достаточно существенный. Я думаю, что международные переговоры по Крыму необходимы для того, чтобы была выработана позиция, которую поддерживает международное сообщество и которая при этом не является, скажем так, угрозой для территориальной целостности Украины и которая является, ну, выгодной для Украины. При этом эта позиция не будет, собственно, украинской. Это будет более широкая, скажем так, некая коалиция. С этой позиции разговаривать с Россией уже действительно будет можно. Нет, возможно, украинское руководство, которое со своей стороны вынуждено уступать местным радикалам, которые не принимают никаких компромиссных позиций, также используют эту площадку для того, чтобы создать некую компромиссную позицию, которая бы предусмотрела в каком-то далеком будущем постепенный пересмотр назад статуса Крыма, а не немедленную передачу полуострова, как этого многие требуют. То есть это открывает, в принципе, окно возможностей для того, чтобы вообще вести какой-то диалог по Крыму. Сейчас никакого диалога, в принципе, невозможно. С одной стороны, есть позиция «верните немедленно в том виде, в каком было». Нет, с другой стороны, позиция «мы вообще не собираемся об этом разговаривать».
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Я напомню, что в эфире «Радио Крым Реалии» мы сегодня отталкиваемся от того, что в Брюсселе 6 октября проходит 22-й саммит Украина-Европейский Союз. И один из заявленных вопросов – это установление мира на Донбассе, а также деоккупация Крыма. То есть должны стороны обсуждать, как можно этому посодействовать. Мы сейчас делаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И я напоминаю, что у нас работает номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, есть трансляция наших эфиров на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там прямо под трансляциями оставлять свои комментарии. У нас есть, на самом деле, комментарии довольно-таки разные. Много людей считают вот под YouTube-трансляцией, что Европейский Союз никак не может повлиять на вопрос восстановления суверенитета Украины над Крымом. В то же время много кто обращает внимание на то, что поддержка Европейского Союза очень важна в этом вопросе. Я отмечу, что в конце сентября с визитом в Киев приезжал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он, в частности, подтвердил поддержку со стороны Европейского Союза суверенитета и территориальной целостности Украины. Обратил внимание на то, что Брюссель, как и раньше, не признает аннексию России Крыма. Ну, а замечания Борреля в адрес украинского руководства можно найти в его статье по итогам визита. Она есть или на сайте представительства Европейского Союза в Украине, или на сайте издания «Европейская правда». К нам же присоединяется в эфир Анна Гопко, бывшая председатель Комитета по международным делам Верховной Рады Украины. Анна, добрый вечер.
Да, доброго вечера всем.
Я обратила внимание, когда готовилась к эфиру, что на сайте уже упомянутой «Европейской правды» вышла публикация предшественника Владимира Зеленского, пятого президента Украины Петра Порошенко, и он в своей колонке в преддверии саммита Украина-ЕС сказал о том, что вот этот самый саммит будет проходить в условиях, цитирую, «кризиса доверия к украинскому руководству со стороны международных партнеров». Но мы, конечно, учитываем то, что Порошенко был оппонентом Зеленского на выборах президента Украины, но все же, по вашим оценкам, действительно ли после смены власти в Украине как-то отношения между Украиной и ЕС ухудшились, и это может иметь свое влияние и на какие-то внешнеполитические вопросы?
Ну, очевидно, ми бачимо, що є еволюція відносин між Україною і Європейським Союзом, і питання довіри до керівництва України президента, це також, яке має, скажімо, постійний рух і зміни. Якщо на самому початку Зеленський своєю риторикою ще як кандидат в президенти, що він буде боротися з олігархами, що він буде запрошувати тільки гідних, професійних людей працювати в уряді, в офісі президента, то багато хто і в ЄС, і в США були зачаровані дійсно чомусь розраховували, що буде зміна. За більш ніж рік роботи Володимира Зеленського на посаді президентом України, а також ми побачили монобільшість в парламенті, то, очевидно, в ЄС уже немає такого зачарування. Натомість ми бачимо достатньо такі чіткі сигнали щодо зачистки реформаторів з прозахідним курсом, з урядових установ. Ми бачимо, наскільки та реформа держслужби, в яку інвестував, зокрема, і Європейський Союз, зараз дала тріщину, і коли прогалинами, скажімо, там законодавстві або ковідом прикриваються для того, щоб на державні посади відповідальні протягувати без конкурсу абсолютно недостойних людей. Тому ті сигнали, які стосуються і впливу олігархів, а також про російських сил на політику держави, ми почули під час візиту Бореля. От, і ми бачимо, зокрема, і в питаннях щодо виділення, вже не виділення, а просто перерахунку після ратифікованої угоди про макрофінансову допомогу, ми бачимо цю певну затримку. Так само, як і затримку в співпраці з Міжнародним валютним фондом. Як поставити питання, чому це відбувається, очевидно, ті дії, які є і в Верховній Раді, і діяльність, зокрема, щодо формування комісії по призначенню спеціального антикорупційного прокурора, ті питання, які, зокрема, стосуються із олігархічною діяльністю, вони викликають стурбованість і під пильним наглядом будуть і місцеві вибори, як вони відбуваються, і бюджет 21-го року, тому що ми зараз бачимо там диспропорції.
Анна, у мене к вам такий вопрос, якщо дозволите, по поводу двухсторонніх отношений між Україною і Європейським Союзом. Є важлива тема для Криму, да, це освобождення тих граждан України, політичних узников Кремля, коими их считают Украина, да, большинство сейчас из этого списка это крымчане. Вот есть ли какие-то реальные инструменты у Брюсселя повлиять на этот процесс? Может ли Украина рассчитывать на поддержку в этом вопросе?
Ви знаєте, Європарламент, як тільки зібрався минулого року, нове скликання Європарламенту, одна з перших резолюцій якраз і була присвячена питанням якраз звільнення політичних в'язнів, був конкретний список тих людей. Але давайте ми проаналізуємо, недавно 7 вересня була якраз рік з поверненням Олега Сінцова, Миколи Карчука, інших політичних бранців, а також 24 військовополонених моряків. Якщо ми подивимося на статистику, на жаль, то ми звільняємо одних людей, але збільшується кількість тих, яких потрібно звільнити. І тому, очевидно, питання санкцій Європейського Союзу, акт Магніцький, його ухвалення за тих, щоб потім мати можливості впливати від заборони віз, замороження активів, тих правоохоронців, суддів, які фальсифікують справи, потім виносять неправомірні вироки, очевидно, це є одні з інструментів для того, щоб допомагати звільняти наших громадян. І тут Європейський Союз і на рівні як його інституцій, і на рівні лідерів різних держав, членів Євросоюзу, Меркель, Макрон, питання якраз гуманітарного характеру, питання звільнення громадян має бути топ в порядку денному, зважаючи особливо на ті стиски, і переслідування, і зростання кількості різних нападів на людей там, в тимчасово окупованому Криму, воно мало би бути одним з таких важливих і на фоні представленої Україною стратегії з деокупації Криму. Тому Європейський Союз має можливості тиску на Путіна від економічних, санкційних до, зокрема, питань, які стосуються міжнародних місій. які за погодження з Україною і мандату мали би, зокрема, допомагати тим людям, які зараз під переслідуванням, ті, які потребують звільнення. Але тут головне, ви знаєте, звільнити Україну від і наші території від російського агресора, тому що допоки ми не відновимо територіальну цілісність, Путін завжди буде використовувати питання обміну людей чи звільнення людей для того, щоб себе показати миротворцем, для того, щоб виторгувати для себе, як ми бачили, Цемаха, беркутівців, чи використовувати це питання для якихось економічних важелів.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это была Анна Гопко, бывшая председатель Комитета по международным делам Верховной Рады Украины. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы сегодня отталкивались от того, что 6 октября в Брюсселе проходит саммит Украина-Европейский Союз. Будем держать вас в курсе всех новостей из этого мероприятия. Для этого заходите на сайт Крым Реалии или же на сайт украинской редакции Радио Свобода. Будем держать вас в курсе, что там произошло, какие заявления были сделаны по итогам. Я же успеваю проанонсировать, о чем будет говорить мой коллега Сергей Макрушин завтра в утреннем шоу на радио Крым Реалии. Будем говорить о перспективах винного завода «Массандра» после того, как крымские власти завершили его акционирование. Присоединяйтесь к нам в эфир завтра в 8 часов утра. Я же с вами прощаюсь. Хорошего вечера.